В тот день она должна была наконец-то познакомиться с Эрни. Еще вечером Василек заявил, что волшебник окончательно поправился, и завтра в обед Аленка приглашена в гости.
«Мы будем ждать тебя, не опаздывай», — наказал он девочке.
Поэтому с утра Аленка была в приподнятом настроении и не собиралась ничего делать, но вдруг увидела под кедром трех шушукающих домовят. Она услышала, что они собираются на водопад, и попросилась с ними. Мальчишки сначала упирались, ходить туда было запрещено, но потом сдались и взяли ее с собой. Оказалось, что это совсем близко. Уже через несколько минут они подлетели к обрыву. Внизу находилось белое, как молоко, небольшое озерцо. Оно располагалось в углублении каменного плато, как будто огромный великан взял и ударил в центр плиты палицей. От удара образовалась вмятина, и словно лучи во все стороны пошли трещины. Так смотрелся водоем, который завершал каскад горных водопадов. Дети спустились в низину, к озерцу, и живо бросились нырять и купаться. Вода была теплая-притеплая. Аленка блаженно растянулась на отмель и стала разглядывать водопады. Их было три. Центральный. С белой теплой водой падал из небольшого грота в скале. По бокам, словно шторы, лились потоки двух других водопадов. Мальчишки, увидев, с каким интересом девочка смотрит на пещеру, сразу предупредили ее, что ходить туда нельзя. Но чем дольше смотрела на вход Аленка, тем сильнее ей хотелось там побывать. Когда ребята начали наперегонки нырять и плавать в молочной воде, Аленка потихоньку оделась и пошла к скалам. Как только поняла, что домовята увлечены игрой, так сразу и юркнула внутрь. В центре свода пещеры виднелось небольшое круглое отверстие. Через него попадали солнечные лучи и освещали водоем, что находился внутри. Когда глаза Аленки привыкли к полумраку, она увидела, что потолок пещеры особенный. От постоянных испарений весь покрыт мельчайшими белыми кристаллами. Это смотрелось очень красиво. Девочка осторожно зашла в воду, чтобы хорошенько рассмотреть, что там булькает в центре, как будто фонтан бьет из-под земли. Она сделала еще шажок. Когда домовята наигрались, то вспомнили про Аленку. Они стали звать ее, но никто не откликался. Тогда ребята намазали себе за ушками желтым порошком и решили расспросить птиц. Вскоре две птички-невелички рассказали им, что видели, как девочка зашла в пещеру и еще не выходила. Хотя ребятишкам и было жутковато, ведь они знали, что ходить туда запрещено, они отважно поднялись по каменистым выступам и заглянули в пещеру. Внутри было пусто. Напугавшись, что им попадет от взрослых, они полетели от этого места во весь дух, остановились лишь под кедром, откуда и начинали свое путешествие, стали думать, что им делать, и решили не признаваться в том, что ходили в запретное место и брали с собой гостью. А в это время в домике Эрни поспели любимые пироги Аленки с черникой, посыпанной кедровыми орешками. К назначенному сроку Аленка не пришла. Василек и Эрни были встревожены. Девочка не могла забыть о встрече. Волшебник, недолго думая, схватил рог и, поднявшись на крышу, затрубил особым стилем. Этот сигнал означал, что объявлен сбор всех домовят. Через 10 минут около домика стояла толпа. Эрни поприветствовал всех и спросил, не видел ли кто Аленку. Ребятишки, с которыми гуляла девочка, как и все, закричали «Нет!». Они были напуганы и забыли, что домовятам нельзя говорить неправду. Когда пришел вечер, Василек уже не знал, что делать. Он связался с Ликой и попросил ее отправить фото девочки, что сохранилось на сотовом телефоне, который лежал у нее в бабе Груни, что была ведунья и легко предсказывала события. Через некоторое время они вновь связались друг с другом, и Лика передала слова бабы Груши. «Я не вижу девочку ни среди живых, ни среди мертвых». Василек схватился за голову. Он долго думал, а потом вышел по скайпу на связь с мамой Аленки. «Здравствуй, Алина!» — поприветствовал он ее. «У меня плохие новости. Аленка пропала.
Я прошу тебя позвать ее домой. Похоже, что она в забытии.
Я сделаю все возможное, застыв от вести, проговорила Алина.
Зарыдала и отключилась от связи.
А что же случилось с Аленкой в пещере?
Она подскользнулась. Оказалось, что дно водоема состоит из очень гладкого камня и резко уходит в глубину. И вот ноги девочки поехали к середине водоема, и она рухнула в воду. Затем, словно по горке, покатилась в центр. Произошло это так быстро, что девочка даже испугаться не успела, лишь почувствовала, что докатилась до огромной дыры и уже падает куда-то вниз. Девчушка пыталась сопротивляться падению, но не получалось. «Ладно, — решила она, — как будет дно, так я оттолкнусь получше и всплыву наверх. А пока надо успокоиться, чтобы воздуха хватило на подъем». Все эти мысли очень быстро мелькнули у нее в голове. Тут она заметила, что стала замедляться с падением и попала как бы в газировку. Вокруг начали лопаться пузырики. Но не успела она хоть как-то воспользоваться ситуацией, как опять начала падать еще стремительнее. На этот раз стал слышен звук водопада и появился свет. Аленка перекувырнулась и, как пловец, ныряющий с вышки, вошла в мелькнувшую впереди воду. Дно было чуть ближе, чем нужно, и она прибольно ударилась головой о грунт. Наверное, девочка захлебнулась бы, но какое-то живое существо то ли лапой, то ли плавником поддело ее со дна и аккуратно выбросило на огромную маховую кочку. Тут Аленка потеряла сознание. Когда она очнулась, то сразу почувствовала, как сильно болит голова. Потом огляделась и поняла, что лежит под толстым слоем мха, которым ее бережно обложили. Мох нагрелся, и ей тепло, хоть и сыро. С этого края водоема была болотина. Чуть дальше виднелось криволесье, редкие, полуголые, уродливые и невысокие елочки. Куда ни глянь, везде торчали такие же крупные кочки, обсыпанные ягодами. В другой край водоема упиралась скала с водопадом. Вдали виднелись еще несколько каменистых холмов. Рядом с Аленкой возвышалось что-то странное. Если бы девочка могла вертеть головой, то обязательно рассмотрела бы, что это, но сильная боль и слабость мешали. Она только увидела, что это было похоже на жесткую кожу, всю в наростах какого-то вишневого черного рисунка. В дальнем конце водоема она заметила двух домовят. Только они были какие-то нечесанные, лохматые, в высоких сапогах и невзрачных серых одеждах. Она пыталась понять, что они делают, потом увидела и удивилась. Они ловили рыбу в озерце, пытаясь насадить на рогатину. «Но ведь домовята не едят рыбу», — подумала она. Хотела что-то сказать, но не смогла. А когда те подняли головы и чуть развернулись в ее сторону, то Аленка в ужасе застыла. У них были фиолетовые и очень злые лица. «Только бы они меня не разглядели», — подумала девочка и потеряла сознание. Она очнулась к вечеру. Что-то большое плескалось в озерце. «Так это же мой вишнево-черный холмик», — подумала Аленка. Голова существа показалась над водой, держа в пасти большущую рыбину. Хрум-хрум! И рыбки не стало. А сытый дракончик взмыл в небо и полетел в сторону гор, махая мощными крыльями. Вскоре солнце село, но темнота не пришла, так как над кривенькими деревцами встала огромная полгоризонта луна. Аленка уже смогла сесть, ощупать себя всю. Затем она залезла в кармашек шорт и достала два чуть размягших, но вполне приличных, так как были завернуты в пленку, пирожка с грибами. Ей их сунула перед походом Василиса. Девочка очень проголодалась, и потому тут же их съела, но вспомнить, кто она и что тут делать, не смогла. Комары и мушки облепили ее всю и начали грызть. «Отстаньте!» — приказала им Аленка, и, как ни странно, они ее послушались. Потом она снова завернулась в мох и попыталась заснуть. На горах, что виднелись вдали, то тут, то там вспыхивали огоньки. Разглядывая эти всполохи, девочка задремала. Всю ночь Аленке снилась мама. Сначала она услышала ее голос. «Доченька, где ты? Иди домой, мы тебя ждем!» Потом увидела маму. Она стояла в потоке света где-то далеко впереди и все звала. «Доченька, иди скорее, мы тебя любим и ждем!» Вот так маленькой Аленке вернулась память, и она все вспомнила. Открывать глаза и прощаться с мамой не хотелось. Она проснулась от того, что земля мелко подрагивала, и кто-то выл рядом. Это был тот самый вишнево-черный узорчатый дракоша. Аленка уже давно общалась с разными животными и потому не испугалась. Вытащила свой заветный кулончик, что одела перед дорогой, открыла первую пробочку, где был желтый порошок, и помазала за ушами. Потом села и начала разговор со своим новым другом. — Здравствуй! — произнесла она погромче. Дракоша умолк, скосил на нее глаза. — Меня зовут Аленка, — сказала девочка.
— А меня Иппа,
— ответил дракоша. — Это ведь ты меня спас? — спросила она. — Спасибо тебе большое.
— Да уж так получилось, — замялся Иппа. — А ты здорово по-нашему говоришь.
— Только я не могу понять, куда я попала и кто здесь живет. Я вчера видела каких-то сиреневых домовят.
— Это были чмони, они злые и вредные, но меня боятся. А город у них там, за болотом. Главное у них чмонище Инре. Но тебе лучше туда не ходить, ведь ты добрая, а значит, у тебя те же проблемы, что и у меня. Нам лучше держаться вместе. Я знаю пещеру, отвезу тебя, будем дружить. Я буду тебя навещать, еду тебе буду носить.
«Не получится. Мне надо домой. Извини, не могу составить тебе компанию. Мама очень волнуется. Вот только придумаю, как добраться до дома. А ты чего плакал?»
«Ты, наверное, видела огоньки на горах. Это мои могучие родственники, драконы, охраняют наше царство, огнем дышат. А я не могу, потому что маленький. Мы очень быстро растем. Чтобы стать большим, я должен всего 3 раза... разозлиться. 2 у меня вышло, а 3-й, ну, никак. Все меня из-за этого драздят и шпыняют.
— А мне кажется, ты уже большой.
— Нет, большой — это большой, — развел в сторону крылья Иппа.
— А как ты разозлился в прошлый раз? — спросила его Аленка.
— Да мне рыбина по глазу как даст, а я как разозлюсь и вырос.
Аленка решила непременно помочь дракоше. Она обошла его, увидела сзади мягкий, нежный кончик хвоста и как прыгнет на него.
— Ты чего дерешься?
— разозлился дракоша и тут же вырос. А пока он вырастал, так толкнул Аленку, что ее отбросил на несколько метров в сторону болота. Хорошо, что маховые кочки были мягкие и пружинистые. Аленка только перемазалась в грязи. Иппа был счастлив. Он плясал, кривлялся, пел.
«Я вырос, вырос!» — веселился дракон. «И ты помогла мне. Теперь я должен помочь тебе!» — решил он, успокоившись.
Вы помните, что каждая семья домовят собирала и сушила для снадобий, Эрни, один вид цветка? Старший мальчуган, что водил компанию к водопадам, жил в домике с рисунком розочки. Его звали Розик. Его мама Розалинда готовила завтрак, когда заспанный малыш показался в дверях.
— Розик, стоять!
— тут же скомандовала мама. — Розан, отец, иди-ка сюда, да побыстрее! От волнения она прижала руку к сердцу и присела на стул. Отец застыл рядом. Они во все глаза смотрели на сына, а затем папа воскликнул.
— Сынок, ты что натворил? Ты вчера сказал, верни неправду? Ты знаешь, где Аленка?
Розик опешил. А откуда вы знаете?
Ты себя в зеркало-то видел?
Горестно молвила мама. Домовенок повернулся к зеркалу и заорал от страха. Лицо было фиолетовым, да и руки, шеи тоже.
О, вот и стал наш сынок чмоней, сказал папа. Пора отправляться к Эрни.
Он схватил свое чадо и понес его к волшебнику. Когда Эрни увидел такой, то сразу спросил, где девочка.
— Мы ходили купаться к водопадам,
— ответил мальчик, вытирая слезы. «Она не послушалась и ушла в пещеру. Больше мы ее не видели».
«Надо срочно привести ко мне остальных проказников», — дал задание сыну мальчугана-волшебник. «Надо поить их волшебным снадобьем, а то поздно будет». Когда ребятишки были доставлены, Эрни объяснил, что врать домовятам нельзя, иначе они станут злыми и страшными чмонями. После того, как троицу напоили снадобьем, Эрни и Василек отправились в пещеру у водопада поручать Аленку. А чем же была занята Аленка в то время? Пока дракоша приходил в себя, девчушка решила позавтракать. Она собирала в ладошку водянистую рыжеватую ягоду, похожую на морошку, что росла на почках, и отправляла себе в рот. Иппа тоже решил сделать девочке приятное. Он поймал небольшую рыбу, положил ее на плоский камень и начал осторожненько поджаривать на своем пламени, что теперь с легкостью мог выдыхать. Когда с завтраком было покончено, Аленка рассказала, что с ней приключилось. Дракон внимательно выслушал и предложил попробовать девочке превратиться в такого же дракончика, как он.
«Мы очень сильные», — пояснил он. «Под водой хорошо двигаемся. Наш хвост работает, как вентилек, туда-сюда. Тебе надо попробовать, потренироваться, а затем я тебя подниму и втолкну в проход для воды. Не так уж долго придется тебе бороться с водой. Думаю, что у нас все получится. Жаль только, что я тебя больше не увижу. Понравилась ты мне очень».
«Ну да ладно, ведь главное, чтобы ты не грустила. Только вспоминай там меня иногда».
«Конечно», — прижавшись к шершавой ноге чудовища, воскликнула Аленка. Поскольку ничего больше они придумать не смогли, то решили сделать так, как предложил Иппа. Аленка открыла свой медальончик и обсыпалась превращительным порошком. Несколько часов дракоша учил девочку пользоваться хвостом, прижимать к туловищу лапы крылья, чтобы не мешали, а затем, когда она освоилась, подхватил ее и засунул поглубже в пещеру, откуда лил водопад, что принес Аленку. Девочка очень хотела домой, поэтому сделала так, как учил ее Иппа. У нее медленно, но все же получалось продвигаться вверх, против течения. И вот она уже почувствовала пузырьки. Тут Аленка рванулась еще сильнее и вскоре выпрыгнула под свод пещеры. Девочка-дракончик легко опустилась на скалу у входа и чуть отдышалась. Тут и время превращения закончилось. Она вновь стала девочкой и сразу услышала голос Василька и Эрни, что спешили в пещеру ей на помощь. Ах, сколько было радости при встрече! Аленка у всех, кто волновался за нее, просила прощения, обещала никогда так необдуманно не поступать. А мальчишки, у которых были фиолетовые лица, еще неделю пили противную на вкус микстуру, чтобы стать прежними. Все дела Васильком были сделаны, да и родители Аленки уже после пережитого хотели видеть ее как можно быстрее, поэтому решено было собираться в обратный путь. Провожать их вышла вся кедруля. Белочки, конечно же, припрыгали с гостинцами.
— А это тебе, маленькая фея, — сказали они, ставя перед Аленкой корзиночку с голубикой.
Девочка очень удивилась этому обращению и попыталась спросить у Василька, почему они так ее называли.
— Ой, пусть мама объясняет, — отмахнулся от нее домовенок. После такого ответа Аленка крепко задумалась и была о чем.
«Ладно, спросим у мамы», — решила девочка. «Но, похоже, здесь кроется какая-то тайна».
Так как девочка научилась летать, то обратно до станции наши путешественники решили добираться, превратившись в орлов. Они долетели быстро, без приключений. А там их ждала не только Лика, но и родители Аленки. Они не смогли усидеть дома и приехали за дочкой. Аленка очень обрадовалась и тут же кинулась к родителям. После крепких объятий, нежных поцелуев, она все же не удержалась и, сидя у папы на руках, сообщила маме, что ее теперь называют маленькой феей. Мама сделала вид, что очень удивилась.
— Это белочки проболтались, — пояснил Василек.
— Это очень старая история, — пояснила дочке мама Алина. — Дорога длинная, вот в поезде расскажу. Аленка покрепче обняла папу за шею и мечтательно улыбнулась, ведь впереди ее ждало еще много интересного. Когда они сели в поезд, мама с папой очень внимательно выслушали ее рассказ о последнем приключении. Василек развязал рюкзачок и извлек оттуда подарок,
5 маленьких кустиков волшебных ягод, заботливо посаженных в горшочке его мамы, Василисы. Родители Аленки были в восторге. Они тут же решили, что необходимо подстроить к дому зимний сад, чтобы посадить это чудо. Целый день Аленка все думала о том, что услышала от мамы позже. Надо же, она правнучка жемчужной феи, которую все любя называли жемчужинкой. Теперь ты знаешь, что мы с тобой чуточку волшебницы, хоть и не такие великие, как жемчужная фея, и понимаешь, почему именно ко мне в дом пришел Василек. Однако помни, что делать мы можем лишь добрые дела. Так закончила мама свою речь. Интересно, все думала девочка, какая она была? Похожа ли она на нее мама или она Аленка? А вообще-то все складывается замечательно. Как она рада быть снова с мамой и папой, как она соскучилась по дому. Когда Василек устроил сеанс связи через нетбук с другими домовятами, Аленка уже спала. Оказалось, что соседский кот Бронька заболел. Его хозяин Дима был ужасно расстроен. В очередной драке коту почти откусили хвост, поранили ухо. Аленка тут же решила попробовать свои волшебные силы. Каждое утро, помогая перевязывать разбойника, она приговаривала услышанные еще в детстве волшебные слова. «Крибли-крабли-бумс! У Броньки все заживи!» Уже через 3 дня ветеринар недоуменно почесывал макушку и, разводя руками, говорил, что коту фантастически повезло. Все зажило с быстротой молнии. После такого заключения Аленка была на 7-м небе от счастья. Она стала придумывать новые испытания своему дару. Например, попыталась сделать грушевое дерево в саду особенным. Замысел у нее был такой. Больной, который съест плод с этого дерева, должен тут же выздороветь. Она объяснила все маме, и та согласилась отдать созревший урожай в детскую больницу. Так они остались без груш. Потом пришел черед яблок. Неизвестно, чем бы это все закончилось, но из больницы выписали всех детей. Аленка чуточку заскучала, как вдруг папа объявил, что собирается на симпозиум в Москву и может прихватить с собой дочь. Он предложил погостить у бабы Нади в селе близко Луки. Аленка ликовала. Она была в тех краях лишь один раз, и то совсем маленькой. Бабушка очень обрадовалась приезду внучки, а девочка, которая совсем не помнила деревеньку, смотрела во все глаза на огромные дубы вдоль опушки, настоящий орешник, фундук около тропинки. В саду наливались яблоки, поспели сливы. Особенно удивило ее яблоко около баньки. Плоды на ней были просто огромными, с небольшой мяч. «А, да это мама твоя мне такое чудо подарила!» — поведала бабушка. «Яблоньку я хотела спилить. Плоды слишком мелкие да червивые были. А Алина как раз гостила. Попросила дать деревцу шанс. Что-то пошептала ей, погладила. И вот чудо! Осенью я яблоки и не узнала. У деревца второе дыхание открылось». Аленушке очень понравилось у бабушки. Тут все было отменным. Морковка так морковка. Огурцы суперурожайные. Тыква, что карета для Золушки. Помидоры такие, что утыкнешься мордашкой и пей сока вкусного. Сколько душеньки угодно, даже название у них было подходящее — арбузное удовольствие. Домик только подкачал, оказался совсем маленьким, комнат раз-два и обчелся, однако весь заботливо выкрашенный зеленой краской. Папа гостил недолго, вручил дочку, обнял маму и на электричке в Москву уехал, велел связь по телефону держать. На всякий случай, чтобы дочь не скучала, оставил свой замечательный ноутбук, но просил больше гулять, за техникой не засиживаться. Аленка заглянула в баньку и от страха попятилась. На нее глядело какое-то мохнатое чудовище со светящимися глазами. Она тут же захлопнула дверь и во весь дух помчала к бабушке. Та сразу углядела, что с внучкой что-то не так, а когда узнала, из-за чего переполох, то, задорно рассмеявшись, пояснила. — Так это ж я пига закрыла в банке! И забыла. Пойдем-ка знакомиться. Он очень симпатичный. Вы подружитесь. Дверь баньки открыли, и на свет сначала показался смешной пятачок, а потом вышел черненький небольшой поросенок сощурила свои маленькие глазки от яркого солнца и захрюкала от удовольствия. Аленке пик очень понравился. Вскоре они стали неразлучны. Куда девочка, туда и волосатое чудовище, так его теперь частенько называла бабушка Надежда Андреевна. Так обращались соседи к бабушке. Надежда Андреевна была невысокой, хрупкой, но энергичной женщиной. В руках у нее все так и кипело. Каждое утро она вставала очень рано и отправлялась помогать по хозяйству экономке архитектора из Москвы. Бабушка говорила, что он живет где-то совсем недалеко, и обещала как-нибудь показать внучке его красивый дом. «Это даже не дом, а маленький замок!» — каждый раз восклицала она. «Там все так славно и красиво устроено!» Возвращалась бабушка к обеду, прикупив в магазине все необходимое. Чтобы Аленке было не скучно, она устроила вечер знакомств, позвала в гости соседских ребятишек. На чаепитие с огромным вкусным тортом пришел даже шалопа Илья. Мальчик был старше Аленки, ему уже исполнилось 12. Он любил совать свой нос в чужой огород. За это однажды ему и досталось от Надежды Андреевны. Сначала парнишка дыру в заборе организовал, а потом за яблоками полез. Да не один. А бабушка эту дыру сразу приметила и решила проучить хулиганов. Вот и подстерегла команду ребятни. Как только Илья залез через лаз и стал другим помогать протиснуться, бабушка с Венечком из крапивы показалась. Одного похлопывания оказалось предостаточно. Пули с криком «А-а-а!» летел Илья через всю деревню, а вечером Надежда Андреевна пошла его проведать. Принесла разных яблок из сада и просила больше забор не ломать. «Угостить хороших помощников я всегда рада», напоследок сказала она ему. «Так что захочешь яблок, дело по силам для тебя и команды найду». С тех пор они очень подружились, и ребятишки с удовольствием частенько помогали бабушке по хозяйству. Много разных историй услышала Аленка от мальчишек. Бабушка же просила взять над внучкой шефство. После чаепития ребята повели ее смотреть окрестные стежки дорожки и прочие достопримечательности. Когда они проходили по дну оврага, Аленка услышала тоненькие голоса. «Помогите! Спасите!» Она чуть отстала от ребят, остановилась, прислушиваясь. Действительно, так и есть, ей не показалось. Голоса шли из-под влажной земли. Ребятишки заметили ее отсутствие и вернулись за ней. «Что это за место?» — стала выпытывать девочка. «Да здесь обычно летом болотина стоит, красиво лужа», — объяснил Илья. «Нынче все наперекосяк, жара сильная. Все лужи высохли, даже лягушкам и птицам попить негде. Вот только пруд и остался». Расставаясь, Аленка попросила ребят прийти завтра к ней с лопатами и ведрами. «Мне одной с этим не справиться», — пояснила она. Когда все собрались, девочка повела их к оврагу. «Будете копать, где скажу», — дала команду Аленка. Она слушала и указывала место. Ребята, конечно же, повертели пальцем у виска. Но просьбу ее выполнили. Когда начали копать, очень удивились. То тут, то там они натыкались на застывших, но еще живых карасиков. Чтобы те не погибли совсем, они быстренько выкопали чуть в стороне от тропинки ямку. Там начала скапливаться вода. Дети набирали ее ведерко и пускали туда молоть. И веселой гурьбой несли в пруд. Рыбешки сразу на глазах оживали и исчезали в толще воды. «Пусть подрастут, тогда и споймаем», — изрек по-взрослому Илья. Все согласились. С тех пор ребятишки зауважали приезжую девочку. Наслушавшись рассказов о белых грибах, которые в великом множестве растут в Дубраве, Аленка решила прогуляться по лесу, тем более что начинался он через несколько метров от дома бабушки. И вместе с пиком пошли не по тропинке, что велась по кромке леса, огибая деревню. Глаза у девчушки были зоркие, поэтому она высмотрела все, даже малюсенькие боровички. Пик тоже оказался хорошим помощником в этом деле. Его носопырка безошибочно определяла, где скрываются грибки. Корзинка наполнялась прямо на глазах. Ее уже тяжеловато стало таскать, а тут вдруг заросли лесной ежевики преградили тропинку. Ягод полные горсти можно было легко собрать. Аленка поставила корзинку и шагнула к колючим кустам. Набрала горсточку, съела, шагнула чуть дальше. А потом случилось странное. Заверещал пик. Она перестала собирать ягоды и оглянулась на виск. Поросенок не мог двинуться, его ноги были опутаны колючими кустами. Аленка очень удивилась. Как он мог так залезть в заросли? Девчушка с трудом, вся исколовшись, вытащила маленького дружка. А когда поднялась взглянуть на корзинку, то ужаснулась. Кольцо ежевики полностью отрезало ее от тропинки. В голове застучали мысли. Что происходит? Надо как-то выбираться отсюда-то побыстрее. Она тут же обсыпалась летательным порошком и взмыла вверх. Когда поднялась к вершинам крон, то увидела, что полоска-то леса совсем не широкая. И если пройти глубже, то лес закончится, и за ним вовсю шло строительство красивых коттеджей. Лежали спиленные дубы, выкорчеванные корневища, работала техника. Долго оглядывать окрестности было некогда. Пик верещал, как сумасшедший, и брыкался. Удерживать поросенка небольшой девчушке было сложно. Она опустилась неподалеку от тропинки и, держась от странной ежевики подальше, пошла искать корзинку. Та оказалась практически пустой. Кто-то утащил все белые грибы. На дне лежала лишь кучка лисичек. Аленка взяла ее и со всех ног бросилась к дому бабушки. Та как раз вернулась с работы и почему-то раньше обычного. Она готовила вкусный обед и все время вздыхая качала головой. Даже на внучку взглянула лишь мимолетно. Аленка не стала ее тревожить, а пошла к Илье и рассказала про грибы ему. Тот сразу понял, кто виноват в пропаже. «Это бельчат воришки», — пояснил он. «Мы-то местные знаем об их проделках, и корзинки не оставляем без присмотра. Ничего, в следующий раз будешь умнее». За обедом она узнала, чем бабушка расстроена. Весь замок архитектора Ивана Ивановича в панике, пропал хозяин. Пошел орехи с сыном собирать, и как в воду канул. А ведь ненадолго совсем потеряли друг друга из виду. Сын искал, искал, но так и вернулся ни с чем. Теперь все об этом только и говорят. И ведь заблудиться-то негде, — вздыхала бабушка. Вот только если леший попутал и в зыбун завел. И зачем они за орехами пошли? Говорят, захотели молочных орехов. Вкусные они очень. Вот ведь горе-то... «А что за зыбун такой, бабушка?» — попыталась выяснить внучка. «Ох, это место особое, за орешником. Через гору перевалишь, а там огромная поляна. Вроде бы ничего странного, сплошной песок. Да у нас тут везде почва песчаная, но там...» «Встанешь на поляну и утонешь, засосет, как трясина в болоте. Только то болото из песка, все о нем знают и не суются. Но иногда находятся неумехи и теряются. Выбраться из зыбуна самому невозможно. Ты смотри, чтобы в ту сторону ни ногой, — погрозила она пальцем внучке. Недолго думая, Аленка отправилась знакомиться с белочками. Подошла к орешнику, помазалась волшебным порошком и стала звать. Вскоре припрыгали осмелевшие бельчата. Девочка попыталась их пристыдить, ведь некрасиво воровать чужие грибы, тем более что у них орехов полно. В ответ те стали швырять в нее орехи, почти засыпали. Но вот что было странно, все они были легкие и пустые. — А где же ядрышки? — удивилась Аленка. — Лесовик сердится на людей, орехов вам не дает, — пожаловалась Белочка. — Вместе с людьми мы страдаем. Только грибы можем на зиму засушить. Так и тут люди нас опережают, все грибы вперед срывают, приходится воровать их из корзины. А то нам зиму не продержаться. — А что это за чудо-юдо такое, лесовик? И где он живет? — Ты, наверное, еще не знаешь, что у нас есть место запретное. Зыбун — это такое царство в зыбучем песке. Кто туда заходит, тот в руки к деду-лесовику попадает. Его любовь — лес. А после того, как люди начали деревья валить, да свои дома возводить, он очень серчал. Ты видела, сколько вековых дубов срубили строители? Вместо дубравы пустырь сделали. — А-а-а, вот в чем дело, — догадалась девочка. — Проделки с ежевикой тоже его рук дело? — Конечно, — подтвердили белочки. После такой беседы Аленка отправилась домой и связалась с Васильком. Они долго кумекали, что делать, и решили отправить Аленку на разведку. Василек не хотел решаться на это. но Аленка рвалась в бой и обещала быть осмотрительной.
— Если что случится, придешь выручать, — успокоила она домовенка. — Главное, что ты будешь знать, где я нахожусь. Только маме не говори ничего.
Василек обещал прислать помощника, местного домовенка.
На следующее утро напротив домика бабушки остановился симпатичный пони с вишневым седлом, украшенным шитьем. Аленка была дома одна. Уже третий день архитектор не появлялся. Но баба Надя, как всегда, ушла в замок разузнать, что к чему, и помочь по хозяйству. Аленка, помазав за ушками золотистым волшебным порошком, вышла к маленькой лошадке навстречу. Вскоре стало понятно, что это обещанная помощь.
— Я так быстрее доставлю тебя до места, — объяснил превратившийся в пони домовенок.
Через час они подошли к забуну. Аленка с интересом рассматривала место. Впереди небольшой обрыв и огромная поляна с проплешинами песка и редкими низенькими чахлыми кустиками зелени.
— Ну что, ты со мной?
— спросила Аленка нового знакомого.
— Нет, я буду ждать тебя тут. А если что пойдет не так, то моя задача — выручить тебя, — пояснил тот.
Девочка обсыпалась летательным порошком и поплыла над поляной. Ничего необычного не случилось. Песок, пыльный ветер. Она долго летала, и никакого результата. Вдруг в центре поляны Аленка натолкнулась на какой-то прозрачный купол в виде столба. Девочка так долго рассматривала местность, что утратила осторожность, поэтому не смогла быстро сориентироваться и от удара упала спиной на песок. Он вдруг забулькал, закипел, как будто из-под земли забили родники. Аленка лишь успела натянуть на лицо джинсовую бейсболку, чтобы не задохнуться от поднявшейся пыли. Поэтому она слышала лишь свист ветра и чувствовала, что почва расступает и воронкой вьется вокруг. Вскоре шум стих. Аленка решила приоткрыть лицо и взглянуть, что произошло. Она была в лесу. Солнце находилось где-то высоко и далеко. Мельчайшая дымка еще висела в воздухе. Если бы не пыльный запах, ее можно было бы принять за желтоватый туман. Деревья вокруг росли просто огромные. Их нижние ветви, упираясь в землю, помогали корням держать равновесие. Было очень тихо и странно. Девчушка стояла на тропинке и оглядывалась. Вскоре она поняла, что не так. Все здесь было из песка. Стволы дубов из песка с примесью глины. Тропинка из очень светлого, почти белого песка. Трава из песка золотистого оттенка. Все было сделано так правдоподобно, что захотелось подойти ближе и потрогать дерево. Но как только она сделала шаг с тропинки, поднялась пыльная буря, и деревья, и лес, все пропало. Вдоль дорожки с обеих сторон встала высокая стена из песка. Кое-где появились открытые проемы.
— Похоже, мне предлагают пройти через лабиринт, — подумала Аленка. — Что ж, повеселю хозяина. Попробую дойти до него. И она двинулась по тропе. — Пойду во второй проем направо, — запомнила девочка. Когда она уперлась в тупик, то решила вернуться, но не тут-то было. Стены стали, как текучая вода, и весь лабиринт вмиг перестроился. Она предпринимала еще несколько попыток найти выход к колесовику, затем решила действовать наверняка. Оттолкнулась и стала подниматься все выше и выше. Увы, песок тут же поднялся в виде вихря, и она не смогла ничего рассмотреть.
«Выход все равно должен быть», — говорила себе Аленка. Она взяла щепотку превращительного порошка и осыпала себя. Вскоре вместо девочки на песке стояло необычное существо, похожее и на змею, и на крокодила. Его жесткая кожа чуть светилась желтым светом. Сильные, но очень короткие лапы кончались стальными когтями, а в груди у этого монстра по-прежнему билось сердце отважной маленькой Аленки, которая хоть и держалась молодцом, но была сильно напугана. Во-первых, она видела свои уродливые когтистые лапы. Во-вторых, она одна, сама по своей воле шла в логово ужасного лесовика. Что ее там ждало?
«Как хорошо, что меня сейчас никто не видит», — думала девочка. «Еще недавно я бы ни за что не поверила, что решусь на такое превращение. Но что же делать? Зато такой ящер легко пролезет сквозь песчаные дюны и выгрызет песчаные горы. Пожалуй, надо идти вперед к победе», — подбодрила себя девчушка. Наобум она двинулась сквозь песочные стены лабиринта. Было трудно и душно пробираться вперед и вперед. Через некоторое время она заметила, что песок стал более влажным. Ей показалось, что такие изменения ведут к цели. И вот песочный лабиринт кончился, и она оказалась перед воздушной серебристо-золотистой кисеей, которая свешивалась откуда-то с неба тончайшими нитями. Их были миллионы. От них шло свечение и запах свежести. Тоненький перезвон сопровождал их волнение. Это было очень красиво, и наш ящер Аленка застыл, как вкопанный. Довольно долго стояла девочка, зачарованная зрелищем. Она, наконец, поняла, что эта завеса ей напоминает. Золотистые ниточки походили на лучики солнца, а серебряные — на струйки тончайшего дождя. Они даже на ощупь были влажными. Вскоре волшебство превращения закончилось, и Аленка опять стала прежней. Она раздвинула шторки и ахнула. Вид открывался просто чудесный. Вы когда-нибудь были в заповедном лесу, где все дышит влагой и сказкой? Здесь слышалось журчание ручейка, бархатистой зеленью радовали глаз округлые валуны, покрытые густым толстым мхом. Между ними росли кустики брусники и черники. Яркие ягоды, словно рассыпанные бусы, притягивали взгляд. Рука Аленки невольно потянулась к ним. Огромные пихты с сочными зелеными хвоинками и стволами, покрытыми ажурными серебристым лишайником, прятали семейку грибов. Аленка присела и зачерпнула в ладошку хрустальной воды, что била родничком из расщелины. Пока она умывалась, стараясь не примять нарядный мох, разглядела вдалеке увитый хмелем каменный свод. Она пошла туда и заглянула за арку. Там была всего лишь новая лужайка, но совсем другая, стройные корабельные сосны с яркой золотистой корой, словно тянулись ввысь. Однако солнца не было, а в вышине светилось все то же, золотые нити. Щебетали птицы. Цветущие, дурманящие разнотравье так и манило. То тут, то там одели ягодки земляники. Получалось, что Аленка попала в другой кусочек леса. В конце тропинки, за невысокими березками, опять виднелась каменная кладка проема. Аленка дошла до него, а там, словно был кусочек леса, опять удивительно прекрасный. Цветущие кусты сирени, чубушника, вьющиеся необычные растения составляли компанию зеленой лужайки с нежной, изумрудной, невысокой травкой. Какие-то необычные вьюны украшали каменную арку. Аленке уже понравилось. В каждой каменной комнате находить разные, непохожие один на другой участки леса. Поэтому она с чувством нового открытия заглянула за следующую каменную стену. Там скрывалось лукоморье. Росли огромные дубы. Они были настолько велики, что даже 5 человек с трудом бы обхватили ствол. Особенно мощным был ближайший дуб. У его корней сидел старичок-лесовичок. Даже не надо было это объяснять. Он был очень похож на гриб-боровик. Такая же шляпа на голове, борода его в виде мелких корешков до земли. И уже сплелась с корнями дуба рядом. Рядом, словно рыжая подушка, лежал, развалясь, крупный медведь. Он как будто дремал, но стоило Аленке всплеснуть руками и сделать резкое движение, как охранник лесовика тут же приоткрыл блестящий глаз и внимательно глянул на девочку. Аленка подошла и поздоровалась. — Меня зовут Аленка.
— А меня величают дед Берендей, — молвил старик.
Затем внимательно на нее посмотрел, улыбнулся и сказал: — Что ж, садись, коли пришла. Тут же земля приподнялась и образовала высокий бугорок, весь покрытый нежной зеленой травкой.
— Я смотрю, ты необычная девочка. Очень умело и пристранно ты справилась с моими препятствиями. Только напрасно пришла. Обратно я тебя не отпущу.
— Дедушка-лесовик,
«Дай слово молвить», — попросила его Аленка. «Я ведь сама к тебе пришла, в гости». «А гостей не запугивают, поэтому давай поговорим немножко. Я хотела бы узнать, действительно ли у тебя находится архитектор Иван Иванович?»
«Да, он у меня. Я его заманил специально. Очень я на него зол. Ты ведь видела, как варварски он обошелся с моим лесом? Вот пусть у меня посидит».
«Так ведь в мире много таких архитекторов. Ты этого схватил, другой придет. А вдруг он еще более варварски начнет с лесом поступать? Может быть, мы просто с ним договоримся, и все будет хорошо?»
«Нет, я его себе решил оставить», — заявил лесовик. «Да ты не переживай, ему у меня нравится. Вот смотри».
Старичок прикрыл глаза, взмахнул руками, и по дубу пошла трещина. Дуб заскрипел, накренился, и из щели появилась потертая, толстая, старинная книга, и поплыла к лесовику. Тот погладил ее ласково и открыл защелку, которая скрепляла плотные, пожелтевшие листы.
— Что это за книга? — поинтересовалась Аленка.
— Это книга моих сказок, — заявил лесовик. Мне она помогает успокаиваться и время коротать. Сейчас поймешь.
Книга открылась на середине, и Аленка начала читать надпись. Недалеко от града Калуги, среди столетних дубов, вырос чудо-город. И тут произошло чудо. Над страницей книги, перед Аленкой, появилось все, о чем она только что прочитала, только очень маленькое. Она увидела построенные деревянные терема, дубы, которые очень эффектно плелись в архитектурные постройки. Посреди всей этой красоты на зеленой лужайке лежал человек в спортивном костюме и спал.
— Это он? — спросила Аленушка.
— Да, — подтвердил лесовик.
— Это просто удивительно, ведь он такой маленький. А можно сделать так, чтобы архитектор стал прежним?
Пока еще можно, но зачем? Ему теперь хорошо. Он маленькая фигурка в моей сказке, ничего не вспомнит. Через неделю уже большим никогда не сможет быть. А я завтра сочиню продолжение, будет весело и интересно. Могу и тебя в книжку отправить, коли захочу.
Аленка гнула свою линию. «Дедушка, а все же можно мне с ним поговорить?»
«Долго ждать придется. Ну, если сильно просишь...»
Он чуть обернулся и позвал.
«Потапыч!»
Тут же прибежал молодой медвежонок с берестяным туиском. Лесовик принял у него ношу и поставил на пенек. Посудка была пола зеленого порошка. Лесовик взял щепотку и посыпал страничку. Вскоре рядом с девочкой лежал архитектор во весь рост, тихонько посапывал. Аленка попыталась разбудить его, но ничего не вышло.
— Ну, что я говорил?
— воскликнул Берендей.
— А он еще долго будет такой. Буди, не буди.
— Дедушка, а чтобы стать маленьким, ты тоже этим порошком опудриваешь? — поинтересовалась Аленка.
— Догадливая ты, однако,
— улыбнулся лесовик. — Я еще хотела тебя спросить про нити, — продолжала Аленка. — Что это такое?
— Это волосы аугры. «Моей берегине», — пояснил хозяин леса, — «замечательные. Она спит на самом верху моего хрустального столба и охраняет это царство от людей».
«То есть с ее помощью твое царство невидимо?»
«Да, именно так. Ну, что-то ты чересчур любопытничаешь. Пора и честь знать», — заявил дед Берендей.
Однако Аленка попыталась тут же отвлечь старика. Она начала с восторгом рассказывать, как у него все красиво и чудно придумано, как ей понравились кусочки леса. Берендей немного успокоился и от такой похвалы чуть-чуть растаял. Он уже не хмурил брови, а улыбался. Тогда девчушка продолжила расспрашивать обо всем, что тут увидела. Выяснилось, что действительно Аленка гуляла как бы по лесным комнатам, в которых лесовик воссоздавал образы давно увиденных лесных пейзажей. Казалось, что этот лесовик — долгожитель. Он помнил еще те времена, когда вместо дубов в этом краю росли сосны и ели.
А когда люди начали воевать друг с другом, то заперся здесь и отсюда помогал лесу расти и цвести. Аленке очень хотелось заглянуть в книгу сказок, ведь она помнила, что более половины листов ее были списаны. Наконец лесовик сдался и позволил это сделать. И было там интересно все. Но особенно Аленке понравились странички со старинными солдатами в касках с плюмонажем, нарядных мундирах. Они везли какие-то богатства. Насколько поняла Аленка, это были солдаты Наполеона. Все было мелким, но все же девочка рассмотрела сундучок с красивыми нарядами, симпатичные картины в золоченых рамах. Еще ей понравился разворот книги, на котором монголы устроили привал. Рядом паслись лошади, у костра сидели воины в лисьих шапках и ужинали. Еще раньше она увидела страничку с изображением болота, сплошь покрытого красноватой травкой, которая была усыпана алыми ягодками. Аленка очень удивилась такому количеству лесных дорог. Вот, оказывается, сколько было ягод раньше, до того, как люди на машинах изъездили все тропинки. А на выступающей кочке сидели две девушки в кокошниках старинных нарядах. Они, видимо, притомились. Рядом стоял, чуть накренившись, короб с клюквой. Были из рисовки дикой природы, драка двух лосей, охота волка на косулю. И все картинки не просто были яркими и объемными, а еще и двигались. Вдруг на одной из страниц Аленка увидела каких-то сказочных персонажей, среди которых мелькнуло знакомое лицо волшебника из Кедрули, Эрни. «А это что за собрание?» — спросила девочка.
«Это наш симпозиум, большой сбор волшебников. Он собирается раз в 10 лет. Мы делимся находками среди волшебных предметов, новыми заклинаниями. Ты как будто кого-то узнала».
«Да, домового Эрни я гостила у Никидрули этой весной. Как бы я хотела встретиться с ним вновь».
«О, теперь понятно, откуда твои превращения. Я могу отправить тебя в свою книгу воспоминаний. Но я не хочу, чтобы ты их изменила своим присутствием. Могу предложить тебе превращательное превращение».
«А это как?»
«Ты превратишься в муху, а я тебя уменьшу и отправлю в книгу. Ты там полетаешь, но не изменишь мою сказку».
«Договорились?» — улыбнулась, захлопав в ладоши, Аленка. И вот она обсыпалась своим превращательным порошком, а перед ней пудрил ее своим и, дунув по-особому, отправил девочку на страничку. Аленка оказалась в волшебной стране, где в старинном замке за большим столом сидели волшебники и волшебницы со всех земель. Это были и лесовики разных широт, и чародеи всех мастей в интересных одеждах. Берегини с копной серебристо-золотых волос, дарующих мир в сердце и хорошее настроение. Полупрозрачные создания в атласных плащах с тонкими и очень красивыми лицами. Все называли их феями. Девчушка подлетела к Эрне и уселась на плечо. Вдруг одна из фей достала необычную шкатулку из нежного переливчатого перламутра. На крышке умелым мастером из какого-то поделочного камня и золотых нитей была сделана виноградная лоза, которая разбегалась от центра шкатулки в разные стороны. Украшал этот побег огромная, необычная черная жемчужина в виде гроздей винограда. Аленка, как завороженная, стала смотреть. Такого необычного по форме жемчуга она еще не видела. К тому же это была очень крупная жемчужина, что являлось, как читала Аленка, большой редкостью. «Я хочу познакомить вас со своей находкой», — звонко сказала волшебница. «Эту шкатулку я нашла в трюме затонувшего корабля. Прекрасная вещица прятала в себе огромное количество разных каменьев, украшений, но тот, кто владел ею, не знал, что главная ценность в жемчужине. В руках доброго человека она способна творить чудеса. Я еще не разгадала, для чего она создана, но научила ее петь». Фея слегка потерла черную поверхность жемчуга, и зал заполнила чудная музыка. У всех вырвался вздох удивления. Мелодия была прелестно нежна. Все как-то сразу заулыбались друг другу. Цветы, что стояли в вазах, вдруг начали хорошеть и становиться ярче, ароматней. На них росли боковые веточки, появились новые бутоны, которые тут же распускались. Вскоре они уже не умещались в вазах и высыпались из них. Тогда фея накрыла шкатулку салфеткой. Музыка стихла. «Очень интересная вещица», — заметил Эрни. «Надо поискать о ней в старинных архивах, а вось откроется что-то новое. К тому же эта жемчужина теплая и чуть пульсирует, как живая энергия», — удивленно добавил он, хорошенько осмотрев шкатулку. Аленка, у которой с Кедруги были связаны приятные воспоминания, вдруг поняла, что ужасно соскучилась по Эрни и той сказочной стране, где началось ее лето. Ей хотелось как-нибудь привлечь его внимание, поэтому она то садилась ему на плечо, то летала перед носом. Но он лишь отмахивался от назойливой мухи. Когда девочке надоело, она решила вернуться к лесовику. Но книга не отпускала, Аленка оказалась в ловушке. Она набирала скорость и летела вверх, но книга тянула ее обратно на страницу. Хорошо, что старания девочки вовремя заметил дед Берендей. Он хлопнул в ладоши и что-то сказал волшебное. Вот так Аленка оказалась на свободе. Тут пришел в себя и архитектор. Он увидел рядом с собой живую девочку и очень обрадовался. Схватил ее за руки, прижал к себе и зарыдал. «Господи!» — воскликнул Иван Иванович. «И я уже и не надеялся увидеть человеческое лицо. Сначала с изумлением рассматривал чудесные чертоги, а потом так заскучал по людям. Лесовик, не сердись ты на меня, отпусти ты меня, я постараюсь исправить все, что натворил». Тут и Аленка стала просить лесовика отпустить архитектора. Старичок не соглашался, ведь это его новая сказка, а без сказки скучно. Девочка задумалась, а потом стала рассказывать лесовику о компьютере, объяснять, что это очень полезное изобретение. С его помощью можно не только изучать природу разных стран, но и сказки смотреть. И общаться с домовиками, например. Она пообещала доставить лесовику ноутбук и научить его им пользоваться. Взамен он должен отпустить архитектора. Лесовику стало очень любопытно, и он согласился. Вот так архитектор вернулся домой и вручил Аленке новенький, самый мощный, специально купленный для лесовика ноутбук. Однако ей чуть не досталось от бабушки. Хорошо, что Илья вовремя подсуетился и подтвердил, что Аленка просто закупалась на дачу одного из ребят. А потом бабушке забыла сердиться, когда увидела своего милого архитектора рядом с внучкой. Кроме компьютера, пришлось переслать лесовику солнечную батарею для того, чтобы техника работала безотказно. Аленка очень хотела, чтобы заряд ее не кончался. Она долго прижимала ее к себе и разговаривала с ней по-своему, по-волшебному. Девочка очень надеялась, что ей удалось создать самозаряжающуюся батарею. Понравился Аленке и дом архитектора. Он действительно напоминал замок, потому что имел интересную архитектуру и оформительские детали, флигельки со остроконечными крышами. Вокруг домов не было высоких глухих заборов, и поэтому зеленые лужайки с вкраплениями цветочных клумб и разных декоративных кустарников и фигурок смотрелись очень органично. Аленке все понравилось. Оказалось, что у Ивана Ивановича был очень подвижный и смешливый сын, который быстро нашел с ней общий язык. Парень знал, что именно эта девочка вывела отца к дому, и был ей благодарен. Звали его Антоном. Они договорились переписываться через интернет. Хоть он и был уже взрослый, учился в институте, многое знал, но он задирался и общался с ней как с равным. Совсем скоро за Аленкой приехал папа, и они отправились домой.